Новостями нас сегодня знакомит Светлана Вольская. А что касается прогноза погоды, то синоптики обещают еще один солнечный и сухой день в Москве. 15-17 градусов выше нуля. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Вот таковы показатели грядущего дня. Жителям Питера радоваться нечему, поскольку ожидается дождь, облачность, к вечеру дождь усилится, температура днем 11-13, вечером, вот как ожидается, чуть-чуть потеплеет, 13-15, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 81%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Но о других регионах России поговорим через полчаса. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ближайший час, как всегда, будет насыщен. Много у нас и международных тем. Ситуация на Ближнем Востоке, забастовка в лондонском метро. Есть, естественно, темы и российские. И, в частности, ведь ожидается, что сегодня в стране будет сформирован новый кабинет министров. Событие важное. Мы с ним, кстати, связали и вопрос, который задаем вам сегодня. Какого министерства, на ваш взгляд, не хватает в российском правительстве? Отвечайте нам на пейджер. Телефон пейджерской компании в Москве 96143, код Москвы 495. Можно также посылать смс-сообщение на, если у вас есть мобильный телефон, на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а первым делом мы отправляемся на Ближний Восток, где очередная напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной. Вот в ответ на ракетные обстрелы израильское правительство объявило сектор Газа враждебным образованием. Ну а это решение, в свою очередь, вызвало критику как в самом Израиле, так и на расколотых надвое палестинских территориях. Более подробно об этом рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Израильский кабинет безопасности провозгласил сектор Газа под управлением радикальной группировки Хамас враждебной территории и утвердил сокращение поставок в Газу, в том числе горючего и электроэнергии. Решение это, как отмечается, было вызвано непрекращающимися ракетными обстрелами израильской территории из Газы при прямом попустительстве Хамаса. Все, что выходит за рамки гуманитарной помощи из Израиля, в сектор Газа поставляться не будет, заявила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Кондолизой Райс. Госпожа Райс, в свою очередь, поддержала это решение Израиля. Хамас, несомненно, является враждебным образованием также и для Соединенных Штатов. Вместе с тем, она заявила, что США не оставят палестинцев в Газе на произвол судьбы. Пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархума характеризовал это как объявление войны. Но политический советник Исмаила Хани, лидера Хамаса в Газе и бывшего премьер-министра палестинского правительства Ахмед Юсеф, заявил, что несмотря на этот шаг Израиля, Хамас готов пойти на перемирие. Если израильская сторона откажется от вторжения на территорию сектора, от преследований и убийств политических лидеров и членов сил сопротивления, мы, в свою очередь, готовы обязать все палестинские группировки соблюдать режим прекращения огня с тем, чтобы дать возможность развитию политического процесса. Напомню, что в июне после серии вооруженных столкновений между силами Хамас и группировки Фатх, председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса, хамасовцы захватили власть в секторе Газа. В ответ на это Аббас низложил правительство с участием Хамас и создал переходное правительство из умеренных политиков на западном берегу Иордана. Он по настоянию правительства США регулярно проводит переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. По сообщениям, лидеры пытаются сблизить позиции в отношении одного из главных условий плана по мирному урегулированию конфликта – созданию независимого палестинского государства. Ожидается, что результаты этих встреч будут представлены на запланированной на ноябрь международной конференции по Ближнему Востоку в Вашингтоне. Между тем, Махмуд Аббас также осудил как коллективное наказание решение Израиля в отношении Газы. Министр информации автономии Рияд Аль-Мальки заявил, что они намерены просить США воздействовать на Израиль с тем, чтобы последний отказался от своего решения. В самом Израиле решение правительства также подверглось жесткой критике как со стороны левых, так и правых политиков. Правые осудили его как слишком мягкое и запоздалое, а левые как опасное и безответственное. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вчера утром было распространено сообщение о гибели губернатора Костромской области Виктора Шершунова в автокатастрофе. Ну и, естественно, сегодня сообщениями на эту тему полны все газеты, что подтвердит нам сейчас Мумин Шакиров, который присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Ну, действительно, наверное, газеты уже пишут об этом, выдвигают какие-то версии.
Да, практически все главные газеты страны на первых полосах описывают ситуацию вокруг гибели губернатора. Но, конечно, пока точно не установлены, как могло произойти, что на одной трассе в лоб столкнулись два автомобиля. Дело в том, что Ярославское шоссе в том месте, где произошло ДТП, пишет издание газеты, разделено земляным газоном. Каким образом Форд оказался на встречной, неясно. Форд это имеется в виду автомобиль, который, как пока по предварительным данным, нарушил правила и столкнулся с Мерседесом губернатора. Есть версия, что иномарка выехала на трассу с какой-то прилегающей дороги и в темноте ошибочно вырулила не на ту полосу. При этом в дорожном движении безопасности отмечают, что столкновение произошло неожиданно для обоих водителей. Никакого тормозного пути на месте ЧП эксперты не обнаружили. Вот газета «Ведомости» немножко пишет о том, кем был погибший губернатор. Шершунов не был ни одиозной фигурой, ни кумиром в регионе. Но его заслуга была в том, что он умел договариваться с разными группами влияния. Решил многолетний конфликт с «Единой Россией», поставив в отделение своих людей, вспоминает политолог Александр Кынев. По словам Кынева, Шершунов выстроил жесткую иерархию в администрации и не оставил наследника. Найти замену ему будет сложно. Единственная возможная кандидатура – помощник президента Сергей Самойлов, которого прочили в губернаторы до назначения Шершунова, заключает Кынев. Ну вот еще «Комсомольская правда» отметила странную вещь. Вот по словам гаишников, тут в салоне обнаружены купюры. И по некоторым данным, в салоне «Мерседеса» имеется в виду, сумма, говорят, была довольно внушительной и принадлежали деньги, скорее всего, губернатору Шершунову. Если они разлетелись по салону, то явно были не в карманах, а в кейсе губернатора. Так ли это на самом деле и для чего были предназначены деньги, выяснит следствие.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров знакомил нас с тем, что пишут газеты по поводу автокатастрофы, в которой погиб губернатор Костромской области. Ну, примерно через полчаса Мумин вернется к нам в студию и расскажет о других публикациях. Сейчас в Москве 7 часов 15 минут. И это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана, Махачкале, в ходе спецоперации, по предварительным данным, уничтожены два боевика. В Приморье во время учебно-тренировочных сборов на острове Русский погибли двое военнослужащих. По факту ЧП ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сенат США не поддержал требования демократов прекратить финансирование военной операции в Ираке к июню 2008 года. Во Франции нижняя палата парламента приняла законопроект, ужесточающий правила въезда для родственников иммигрантов. В ходе совместной операции испанской полиции и сотрудников ФБР США в Мадриде и Барселоне задержаны два пакистанца по подозрению в финансовой поддержке террористов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10.07 по московскому времени сегодня вы сможете услышать в повторе аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. И вот каковы главные темы. Новый фильм о Катыни. Продолжение разговора о польско-российских правовых вопросах после Второй мировой войны. Разделение европейских энергетических компаний и место неевропейцев на рынке энергетики ЕС. В чем похожи Борис Ельцин и Рональд Рейган, исследование предвыборных кампаний двух президентов и культура и этика делового общения от Турции до Австралии. Итак, сегодня в 10.07 по московскому времени повтор радиожурнала «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Ну а мы теперь обратимся к новостям спорта. Начнем с футбола. Три российских клуба играли вчера первые матчи первого круга Кубка УЕФА. И все три команды выступили очень успешно. Крупных побед добились на своих полях «Спартак» и «Зенит». Московский «Спартак» выиграл у шведского клуба «Хеккен» 5-0, а «Зенит» в Питере нанес поражение бельгийскому «Стандарту» 3-0. Выиграл и «Локомотив», он выступал на выезде в Дании, встречался с клубом «Мидтюланд» и победил 3-1. Тем временем чемпионат мира среди женщин проходит в Китае, и там завершились вчера групповые турниры, определившие состав пар четвертьфиналов. Норвегия будет играть с Китаем, Бразилия с Аргентиной, США с Англией, а Германия с КНДР. Вот так выглядит восьмерка соискателей наград женского чемпионата мира по футболу. Но это не единственный чемпионат мира, который проходит в эти дни. Вот в Баку разыгрываются медали первенства планеты в борьбе. Ну, это общий чемпионат, там, как известно, и греко-римская борьба, и вольная, и женская тоже входят в программу. Так вот, вчера были разыграны три комплекта наград среди борцов вольного стиля. В категории 66 килограммов в финале Рамазан Шахин из Турции победил Жандри Гарсона из Кубы. Бронзовые медали у россиянина Ирбека Фарниева и представителя Грузии Атара Тушишвили. В категории до 74 килограммов первенствовал россиянин Махач Муртазалиев. Он в финале взял верх над Ибрагимом Алдатовым из Украины. Бронзовые награды у Чемусвараева из Азербайджана и Ивана Фундора Залдивара из Кубы. И, наконец, категория 84 килограмма. Здесь еще одна золотая медаль в копилке России. Георгий Китоев ее завоевал, победив в решающем поединке Юсупа Абдусаламова из Таджикистана. Бронзовые медали завоевали Реза Яздани из Ирана и Заурбек Сахиев из Узбекистана. И, наконец, третий чемпионат мира, проходящий сейчас, это чемпионат мира по тяжелой атлетике в Таиланде. Там пятый комплект наград был разыгран, и второй у женщин. Это категория 53 килограмма. Призерами стали Ли Пин, китаянка, она победила, у Анастасии Новиковой из Белоруссии серебряная медаль, у Юн Цзин Хэ из Южной Кореи бронзовая. Ну и таким образом у штангистов сборной Китая уже имеются 4 победы в сумме двоеборья. От чемпионатов мира перейдем к чемпионатам Европы, ну, точнее, к одному чемпионату Европы. Стартовал он в Бельгии. Это чемпионат Европы по волейболу среди женских команд. Волейболистки сборной России выступают в группе С, матчи которой проходят в городе Шарлеруа. И в первой встрече соперницами россиянок были волейболистки Хорватии. Россиянки выиграли со счетом 3-0. Кроме того, в эту группу входят команды Турции и Франции. На этом мы первый выпуск завершим, но через час, естественно, вернемся к разговору о спорте. О чем пишет интернет, естественно, наши слушатели привыкли к тому, что мы за этим следим. Но вот очередная тема, конечно же, не новая, которая сейчас во всемирной паутине активно обсуждается: политический клан и семья. Ну а поводом для обсуждения этой темы стала отставка исполняющего обязанности министра обороны Анатолия Сердюкова. За публикациями в интернете следил Андрей Шароградский.
По понятие семьи политического клана в России означает совершенно не то, что в странах с реально развитыми демократическими институтами и процедурами. Говорится в редакционном комментарии, опубликованном на сайте Газета.ру в связи с отставкой исполняющего обязанности министра обороны Анатолия Сердюкова, который, как известно, является зятем нового премьера Виктора Зубкова.
Во-первых, с этической точки зрения совершенно непонятно, почему зять и тесть не могут работать вместе в правительстве, но могут работать, например, один заместителем главы администрации президента Игорь Сечин, а другой сначала генпрокурором, а потом министром юстиции Владимир Устинов. Во-вторых, понятие «семья» в российской политике означает не политический клан, где дети идут по стопам отцов, попадая в большую политику, в парламент, на пост губернатора, сенатора или премьер-министра демократическим путем через всенародный выборы в составе реальных политических партий, клан Кеннеди в США или два главных противоборствовавших только что на парламентских выборах в Греции клана Караманлисов и Папандреу.
В России политический клан и семья – это вовсе не обязательно родственники и, скорее, обязательно не политики-профессионалы, прошедшие через реальные выборы.
Политическим кланом и семьей в России сейчас, например, являются Комитет по внешнеэкономическим связям мэрии Санкт-Петербурга, состава которой возглавлял президент Путин в 90-е годы прошлого века, или дачный кооператив «Озерки», давший федеральной исполнительной власти уж точно не меньше людей, чем, например, имеющие конституционное большинство в парламенте партии «Единая Россия».
Из-за такого понимания семейственности и клановости представление о политической чести семьи в России и «семьи без кавычек» в демократических странах принципиально разные.
Любой представитель политического клана в западных странах повязан репутацией семьи в политике, а любой представитель российского политического клана – круговой порукой бизнес-интересов. Вполне возможно допустить искренность этического порыва премьера, тестя Виктора Зубкова и министра обороны, зятя Анатолия Сердюкова, на корню пресечь возможные разговоры о семейственности в правительстве. Но ведь и сейчас формально министр обороны не подчиняется премьеру, он подчиняется президенту. К тому же господина Сердюкова вполне могут назначить на другую ответственную государственную должность внутри единой властной вертикали, и формальная семейственность в таком случае сохранится.
Проблема в том, что в корпоративистском государстве, каковым окончательно стала Россия при Путине, клановость является единственным и фундаментальным принципом формирования политической команды главы государства. Слово главному редактору отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глебу Черкасову.
Все значения российской политики происходят не столько по принципу компетенции, сколько по принципу доверия назначающего назначаемому. Если начальник знает человека по прежним местам работы, если он уверен в том, что тот его не сдаст и не перейдет на другую сторону в жестоко аппаратной схватке, ну и вообще будет верным помощником, он скорее назначит его, нежели другого, более компетентного человека, который меньше знаком. Таким образом формируются кланы. Принципы формирования этих кланов могут быть самые разнообразные, но, как правило, речь идет о людях, которые когда-то вместе работали, а потом вот выходец из нее пошел резко вверх и потянул за собой всех остальных. Соответственно, и политика тоже становится наша войной, прежде всего, кланов, которые обрастают по дороге не только аппаратными, но и хозяйственными, экономическими возможностями. Это придает особый колорит. Дело в том, что война кланов, как правило, ведется на уничтожение. Проигравший клан теряет практически все. Ну, а уничтожение имеется в виду, конечно же, политическое хозяйство, а не физическое, слава богу. Проигравший клан теряет все, именно поэтому так редки компромиссы и так ожесточенно подковерна эта борьба.
Главный редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов о клановости в России. Политика онлайн. Андрей Широградский.
Причины обострения ситуации в Ингушетии ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсудил с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Что общего вы видите вот в истоках конфликта когда-то чеченского и нынешнего в Ингушетии?
А здесь нельзя говорить об общем в истоках двух конфликтов. Это один конфликт, у него один исток. Просто то, что делается сейчас в Ингушетии, это прямое продолжение того, что делалось в Чечне. И просто благодаря Рамзану Кадырову и, может быть, его отцу, Ахмад Ходжи Кадырову, которых я отнюдь не идеализирую никоим образом, но благодаря их усилиям боевики инсургенты, как угодно их назовите, их противники, противники кадыровых, кадыровского клана и эоипсо, стало быть, противники президента Путина, потому что сейчас это союзные силы, выдавлены в значительной степени из Чечни. Кадыровские штурмовики или особые отряды, или как угодно их назовите, милиционеры, они их придавили как следует, они им не дают свободы действий. И вот они сейчас ушли в соседнюю Ингушетию, ушли в соседний Дагестан отчасти, где их еще не так давят. И я убежден, что Рамзан Кадыров дай ему волю и право, только ему моргни, он задавил бы их и в Ингушетии, и в Дагестане. Но другое дело, какими способами, какими средствами он бы это сделал. Так что, может быть, лучше терпеть беспредел этих террористов, нежели просить Кадырова о помощи, чтобы их задавить. Что он сделать, я думаю, может.
А вы думаете, что это чеченские боевики убивают семьи русских учителей в Ингушетии?
Это ингушские боевики убивают. А также там, может быть, есть и славяне, и прибалты, и, я не знаю, татары, может быть, есть среди них, хоть негры, хоть арабы. Это некий сброд. В общем, с уголовными тенденциями, поползновениями, которые умело наускивают. Вот иди туда, вот там грабануть можно, прирежь этих самых, и огребешь бабло, которое там в доме спрятано. Что-нибудь вот в таком духе там происходит. То есть за этим делом стоит, конечно, неплохая режиссура, а на роль статистов берут уголовную шпану главным образом. Ну, а может быть, и идейных ваххабитов тоже, и разных людей. Но я думаю, что прежде всего уголовную шпану.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», в которой ведущий беседовал с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук. 7:29 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во второй половине часа у нас разговор, и у нас будет много тем, естественно, тоже и российских, и международных. Забастовка лондонского метро, выставка, показ фильма про Рауля Валенберга в общественном центре Сахарова. Ну и разговор о предстоящем, ожидающемся сегодня назначении кабинета министров российских. С этим, напомню, связан наш вопрос, какого министерства не хватает, на ваш взгляд, в российском правительстве. Но еще я должен напомнить, что в 19:07 сегодня по московскому времени выйдет в эфир программа «Время гостей». Ее ведет Виталий Портников, и будет он беседовать с депутатом парламента «История» от партии «Зеленых» Алексеем Лотманом и редактором международного отдела газеты «Посттаймс» Игорем Таро. 19:07 сегодня. Ну а сейчас в Москве 7:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана, Махачкале, в ходе спецоперации, по предварительным данным, уничтожено два боевика. Тяжелых ранений скончался сотрудник спецподразделения «Альфа», еще один боец «Собра» ранен. Правоохранительные органы пока не подтверждают, что среди боевиков был лидер так называемого махачкалинского джумата Шамиль Гасанов. В Приморье во время учебно-тренировочных сборов на острове Русский погибли двое военнослужащих. Их тела обнаружили в воде. По предварительным данным, солдаты утонули, отрабатывая подводные упражнения. Когда это произошло, неизвестно. В Чувашии на предприятии «Химпром» в четверг вечером произошел взрыв. Пострадали 6 человек. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. Хребет Ломоносова и поднятие Менделеева на дне Северного Ледовитого океана являются частью континентального шельфа России, заявило Российское министерство природных ресурсов. Сенат США не поддержал требования демократов прекратить финансирование военной операции в Ираке к июню будущего года. Президент США Джордж Буш заявил, что выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Буш также выразил надежду, что КНДР полностью откажется от попыток создать ядерное оружие. Во Франции нижняя палата парламента приняла законопроект, ужесточающий правила въезда для родственников иммигрантов. Теперь они должны будут сдать экзамен на знание языка, а в некоторых случаях пройти генетическую экспертизу для подтверждения родства. Президент США Джордж Буш встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в понедельник в Нью-Йорке. Как сообщил Белый дом, встреча состоится в Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то на европейской территории России преимущественно дождливо. Вот есть несколько очагов солнечной погоды. Это Москва, Ярославль, Калуга, Смоленск, Орел. Вот здесь при температуре плюс 13-14 градусов ожидается солнечно. Ну, и на севере, вот в Иркуте, там, конечно, похолоднее, плюс 8, но тоже без осадков. А на всей остальной европейской территории пророчится синоптиками дожди, в том числе и в Санкт-Петербурге, где к вечеру дождь вообще усилится, как планируют, и температура здесь будет 11-13, ну, вечером чуть-чуть потеплее, 13-15, но и дождь, как я уже сказал, будет более сильным. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы уже говорили о том, что сегодня, как ожидается, в России будет сформирован новый кабинет министров. Ключевые должности в этом правительстве достанутся послушным министрам, а экономику и финансы отдадут либералам. Так считает член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Россия нуждается в компетентном правительстве, но так было всегда. И я думаю, что Россия, в принципе, нуждается в правительстве, которое бы, ну, наконец, стало бы проводить нормальные реформы, эффективные реформы, а не так, как это делалось до того. Второе, необходимо то правительство, которое бы смогло, ну, каким-то образом смягчить отношения на Западе, потому что, судя по всему, эти отношения выходят на критический уровень, и прежде всего в отношении экономики, в отношении энергетики. Вот мы сейчас видим те заявления, которые делаются в связи с газом, там, с энергетикой и так далее. Так что такие люди, которые способны разговаривать, способны уговаривать, безусловно, нужны. Весь вопрос, нужны ли они президенту и его администрации.
Какие, на ваш взгляд, люди нужны президенту и его администрации в правительстве? Вот в каком правительстве сейчас нуждается Владимир Путин?
Я думаю, что Владимир Путин нуждается прежде всего в послушном правительстве, которое бы выполняло прежде всего те указания, те идеи, которые он предлагает. И это было бы технологической основой того курса, который он хочет проводить. Во всяком случае, такое ощущение, что никаких дискуссий, никаких обсуждений того, что произносится в Кремле, от правительства не ждут. То есть это тот кабинет, который должен выполнять указания.
Ну, а каким оно, на ваш взгляд, все-таки будет в итоге, и следует ли ожидать каких-то сюрпризов?
Ну, откровенно говоря, я действительно не знаю ответ на этот вопрос, хотя бы потому, что до конца никто не знал, кто будет его главой. Но, думаю, в принципе, сюрпризов не ожидается, потому что все-таки главный упор будет делаться на послушность. Исходя из этого, так сказать, надо соображать, кто там будет. Я думаю, что правительство для Путина будет сбалансированным. Там будут и жесткие люди, там будут те, которые безоговорочно выполняют его указания. Вместе с тем, там необходимы некие либералы, поскольку, как бы ни складывались отношения, все-таки какой-то имидж держать надо.
Ну вот, исходя из нынешних предпосылок, вы можете предположить, какие посты дадут кому? Послушным, либералам?
В экономике и финансах так или иначе останется какая-то либеральная составляющая. Безусловно, все силовики, но на то они и силовики, будут оставаться очень жесткими людьми. А вот, условно говоря, назовем их социальные сферы, ну тут, в общем, достаточно непросто это все видеть, поскольку тут надо и так или иначе угождать обществу, и в то же время проводить тот курс, который будет назначен. Этим людям, во всяком случае, придется очень непросто.
Так считает Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова. Какого министерства, на ваш взгляд, не хватает в российском правительстве? Вот так сформулирован наш вопрос сегодня. Послушаем, как отвечали на него прохожие на улицах Пятигорска.
А 10 еще поставят, все равно жизнь будет еще хуже. Когда-то было всего на все сколько министерств? 5 министерств, когда Петр Первый провел реорганизацию. А сейчас вы сосчитайте их сколько. А что делать? Бороться? Каким образом только бороться? Борьбу всю нас выбили. То мы могли бойкот объявить выбором, а мы сейчас даже выбором не можем бойкот объявить.
Сколько можно их создавать, этих комиссий на комиссии? Они бы эти деньги лучше пустили на улучшение вот всей жизни народа. Надо, чтобы то, что они говорили, выполнялось. Ведь у нас сейчас по телевизору идет одно, а на самом деле все по-другому. Ни одно министерство, куда ни копни, не работает.
Я бы сделал отдельно Министерство социального обеспечения и Министерство здравоохранения. И заставил бы их работать, убрав вот этих товарищей наших, министра здравоохранения. Ну, этот несведущий у нас министр сам ушел, молодец. Министр обороны ушел. Надо новых людей ввести, притом ввести молодежь. А эти, они уже заелись.
У нас много вообще чего не хватает. Ну, вообще, я бы так вот этого Зурабова давным-давно убрала. Он в каком министерстве здравоохранения? Ну, вот если создать, то новое здравоохранение, только чтобы оно работало по-новому. Я так думаю.
Всех не хватает. Всех. Да потому что не умеют работать. Все менять надо. Всех министров. Абсолютно. Ну что, Зурабов за пенсионный фонд? Он что-нибудь делает?
Ну, во-первых, я уже не верю ни в какую власть, это раз. И потом, наверное, единственное государство в мире, где правительство и государство так ненавидит своих граждан, это у нас в России. Нужно все стереть с лица земли и начать все по новой.
А что, их мало? Они все равно не будут работать. А знаете почему, нет? Они только на себя работают и больше ничего. На тебе, Сахалин. Полтора месяца прошло, и что? А денег нет. И хоть там их 150 сделайте, этих министров, все равно работать ничего нет. Да ничего, разгонять все. Новых надо набирать, и чтобы работали.
По защите вот именно от преступности, чтобы отдельно было такое министерство, боролось с преступностью и коррупцией. Толку нет от этого министерства, особенно на местах. Эффект малый.
Одно министерство не изменит жизнь. Полностью менять и правительство, и премьера. Вот мы премьера не знаем вообще. И какие будут министры, мы еще не знаем, потому что они же временно исполняющие обязанности. Пока не сменится наш лидер, ничего хорошего ожидать неоткуда.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какого министерства не хватает в российском правительстве. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Без 28 московское время вы слушаете «Время свободы». Литературная премия имени Марка Алданова, концерт Led Zeppelin, съемки фильма «Александр. Невская битва» и мемуары супруги Тони Блэра. Вот таковы темы панорамы культурных событий, подготовленные Иваном Толстым.
Супруга бывшего британского премьер-министра Тони Блэра Шерри Блэр подписала контракт на написание мемуаров, сообщает агентство Рейтер. Это будет теплый, очень личный и местами забавный портрет семьи, живущей в экстраординарных условиях, сказала мемуаристка. Книга выйдет через год в издательстве Little Brown. Адвокат и специалист по правам человека Шерри Блэр начала свою собственную политическую карьеру раньше мужа, но оставила профессиональную деятельность и занялась семьей. У супругов Блэр 4 детей. На интернете завершилась регистрация поклонников Led Zeppelin, желающих приобрести билеты на предстоящий концерт группы. В общей сложности успело зарегистрироваться около 1 000 000 человек. Концерт в Лондоне станет первым за 19 лет совместным выступлением вокалиста Роберта Планта, гитариста Джимми Пейджа и бас-гитаристов Джона Пола Джонса. Мероприятие посвящено основателю Atlantic Records Ахмету Эртегуну, скончавшемуся в конце прошлого года. Выступление Led Zeppelin состоится в Лондоне 26 ноября. Площадка способна вместить 20 тысяч зрителей, то есть на каждый из билетов претендует по 50 человек. Тех, кому повезло, оповестят по электронной почте. Стоимость билетов около $250. Под Петербургом на берегах реки Воксы проходят съемки фильма «Александр. Невская битва». Продюсеры Игорь Каленов и Рустам Ибрагимбеков. По их словам, конкурировать с фильмом Эйзенштейна об Александре Невском они не собираются и намерены показать не икону, не идеальный образ Александра, а представить обычного человека и те усилия, которые он приложил, чтобы защитить свою родину. В главной роли выпускник студии МХАТ Антон Пампушный. Роль друга Александра Невского Ратмира исполнит Игорь Ботвин, игравший в сериале «Агентство НЛС». Съемки продлятся до Нового года. На экран фильм должен выйти ко Дню Победы. Редакция Нью-Йоркского нового журнала, старейшего журнала русской эмиграции, вручила литературные премии имени Марка Алданова. Первая награда досталась прозаику и историку Владимиру Батшеву, живущему во Франкфурте на Майне, за повесть «Хайнц Альвенхаузер». Москвич Батшев, бывший смагист и самоиздатчик, живет с середины 90-х в Германии. Он автор четырехтомного документального повествования о генерале Власове, возглавляет альманах «Мосты» и ежемесячный литературный журнал «Литературный европеец». Звание лауреатов Алдановской премии присвоено Леониду Стариковскому, Чехия, Нателле Гвелисиани, Грузия и Андрею Иванову, Дания.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой. Ну, а вот еще одно примечательное событие из области культуры. В музее и общественном центре Сахарова был вчера вечером показан фильм «Дело Рауля Валенберга. Спаситель и жертва». Фильм этот посвящен шведскому дипломату, спасшему тысячи евреев от нацистов во время Второй мировой войны. И картина Клауса Декселя прошла в рамках экспозиции «Рауль Валенберг и один в поле воин». Впервые демонстрирующаяся в Москве. Она организована Еврейским музеем в Стокгольме и путешествует по странам Европы при поддержке Шведского института. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Швеция была официально уведомлена о том, что Генеральная прокуратура России посмертно реабилитировала Рауля Валенберга, репрессированного советскими властями. При этом Министерство иностранных дел Швеции в очередной раз заметило, что его судьба до сих пор не выяснена. Он работал в посольстве Швеции в Будапеште в годы Второй мировой войны и спас от депортации в нацистские концлагеря тысячи евреев. В картине Клауса Декселя «Дело Рауля Валенберга. Спаситель и жертва» рассказывается о его жизни и таинственном исчезновении. На открытии выставки не раз говорилось, что пример Валенберга модельный в том отношении, что нравственность бывает только личная, как и выбор. Валенберг – член одной из самых богатых семей в Швеции. После встречи 17 января 1945 года с командующим советскими войсками он исчез. Достоверно известно только то, что он был арестован и отправлен в Москву. По некоторым данным, Валенберг был убит в 1947 году. На выставке представлен раздел под названием «Андрей Сахаров. Я тоже искал Валенберга», включающий в себя переписку академика Сахарова с родственниками Рауля Валенберга и освещающий попытки Андрея Сахарова выяснить судьбу, постигшую Валенберга в Советском Союзе, говорит директор музея общественного центра Сахарова Юрий Самодуров.
С тех пор он пропал. Ну, можно предположить, что он абсолютно откровенно все и, наверное, с жаром и со страстью описал, что нужно делать, что было сделано. Дальше 55 лет сохранилась надежда, что он жив. Его личным противником был в Будапеште Эйхман, один из самых известных нацистских преступников, который через несколько лет после войны был пойман и после суда в Израиле казнен. Убежденный нацист Валенберг сумел выиграть у Эйхмана эту битву и исчез. То есть это, что он выиграл, это победа гуманизма, хотя в ужасных условиях, а то, что он исчез, это трагедия. Молотов отвечал, что, скорее всего, он там погиб под бомбежками в Будапеште. Официальный ответ Молотова на ноту там шведского правительства. А потом в 1953 году освобождаются немецкие военнопленные, которые сидели с ним в Лубянке там, в одной камере. Эта выставка показывается в стране, которая несет ответственность за судьбу Валенберга. И она ставит перед нами вопрос, а вообще способна ли наша страна на акт человеческой исторической справедливости? Мы подготовили обращение к председателю Мосгордумы и к мэру просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы какую-то одну из новых улиц Москвы назвать именем Валенберга. У меня уже сегодня под этим письмом стоят подписи Олега Табакова, уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, писателя Анатолия Приставкина, Людмилы Алексеевой.
Рассказал Юрий Самодуров. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Костромской области двухдневный траур по губернатору Виктору Шершунову, погибшему в автокатастрофе. В столице Дагестана, Махачкале, в ходе спецоперации уничтожены два боевика. В Приморье во время учебно-тренировочных сборов на острове Русский погибли двое военнослужащих. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы сегодня говорим о ожидающемся назначении правительства России. Ну а газеты отслеживают первые шаги нового премьер-министра. Вот об этом сообщил мне перед тем, как зайти в студию, Мумин Шакиров. Ну а сейчас Мумин поведает об этом и слушателям.
Да, многие газеты описывают первое заседание правительства, где премьер-министр проявил себя как жесткий руководитель. По крайней мере, такие комментарии можно прочитать. В сегодняшних изданиях. Премьер-министр начал заседание крайне миролюбиво, пишет газета «Коммерсант». Прежде чем приступить к основному вопросу, я хотел бы вернуться к приоритетным вопросам нашей работы. После этого Виктор Зубков с листа зачитал несколько фраз о том, что приоритетом являются стратегические ориентиры и программы конкретных действий, определенные президентскими посланиями последних лет. Собравшиеся расслабились, изменения в стиле ничего угрожающего не предвещали. «Придать большую динамичность своей работе», — произнес Виктор Зубков и отложил в сторону листок. «В среду я провел совещание по Сахалину. Как же у нас контролируются постановления правительства, которые принимаются? Все замерли. Начался стиль. Новый премьер начал с придания динамики работе в кабинете в целом и отдельных министров, в частности», — пишет «Время новостей». Вот тут как раз премьер-министр, после того, как заговорил о Сахалине, поднял Антона Дроздова, директора департамента финансов и экономики, и спросил его, почему деньги на Сахалине поступили не из резервного фонда, не из 2 миллиардов рублей, имеется в виду бюджетный кредит. Все взвалено на губернатора, который производит хорошее впечатление. Так не пойдет, заметил господин Зубков. В общем, он тут отчитал начальника департамента по финансам и отправил его на Сахалин в командировку выяснять, что же там все-таки произошло. Вот еще комментарий дальше автора статьи. Было заметно, что взаимоотношения у Зубкова с членами кабинета разные. К примеру, к его министру сельского хозяйства Гордееву, вице-премьеру Нарышкину Медведеву, он обращался чуть ли не ласково. С другими его тон был совсем иным. Ну вот такие впечатления, буквально еще одна фраза, вот, допустим, Ирина Ясина, руководитель клуба региональной журналистики, отметила, что стиль его, это уровень директора колхоза, прийти наорать, а это по-нашему, хотя бы Зурабова уволил, а так один гвалт, отмечает Ирина Ясина.
Спасибо, Мумин. Еще минут через 20-25 Мумин Шакиров вернется к нам в студию, познакомит нас с другими интересными публикациями. Ну, а там, продолжая разговор о правительстве, был упомянут Алексей Гордеев, к которому Зубков обращался ласково. Может быть, это потому, что Министерство сельского хозяйства намерено в ближайшие годы восстановить аграрный сектор страны до уровня докризисного 90-го, который считается эталонным. Об этом и о другом в экономической панораме подготовлен Иваном Трефиловым.
Объем вкладов частных лиц в банковской системе России в первом полугодии увеличился на 14,7% и составил 4 триллиона 340 миллиардов рублей. Как говорится в материалах Государственного агентства по страхованию вкладов, этому способствовали продолжающийся быстрый рост доходов населения, а также увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам со 190 до 400 тысяч рублей. Согласно прогнозу экспертов агентства, в целом в 2007 году объем частных банковских сбережений вырастет как минимум на 35% или на 1 триллион 300 миллиардов рублей, достигнув 15% ВВП. Порядок управления средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния, разрабатываемый Министерством финансов страны в настоящее время, предполагает размещение этих резервов исключительно в иностранные финансовые активы, говорится в заявлении министерства. Эти фонды, как сообщалось ранее, будут образованы в 2008 году на основе нынешнего государственного стабилизационного фонда, и в них правительство намерено аккумулировать большую часть нефтегазовых доходов государства. Министерство сельского хозяйства России намерено в ближайшие 4-5 лет восстановить аграрный сектор страны до уровня 1990 года, считающегося эталонным, заявил руководитель министерства Алексей Гордеев. Сейчас потенциал отрасли, по его словам, уже восстановлен на 80%. Просроченная задолженность по заработной плате в России в августе снизилась на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4 миллиарда 17 миллионов рублей. По текущему обменному курсу это почти 160 миллионов долларов. Примерно 93% общей суммы долга приходится на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней к концу августа достигла 291 миллиона рублей, увеличившись за месяц на 0,5%. Российская нефтяная компания «Лукойл» и американская «ConocoPhillips» намерены на паритетных началах участвовать в проектах на шельфе Туркмении, сообщил президент «Лукойла» Вагит Аликперов. Ранее он заявлял, что партнеры ведут переговоры с властями этой страны о разведке и разработке трех перспективных блоков углеводородных месторождений на туркменском участке шельфа Каспийского моря.
К рассказанному Иваном Трефиловым добавлю, что курс доллара сегодня составляет 25 рублей 13 копеек, а курс евро 35 рублей 22 копейки. Но мы перенесемся в заключение часа в Лондон, где в сентябре было парализовано на несколько дней движение из-за крупной забастовки работников городского метро. Естественно, она привела к огромным убыткам, но и это дало повод Елене Воронцовой, нашему корреспонденту в Великобритании, поговорить об истории транспортных забастовок и их последствиях.
Профсоюз работников железнодорожного, морского и других видов транспорта – один из старейших в Великобритании и на сегодняшний день самый крупный. Забастовки, в принципе, считаются в Англии скорее французской традицией. Однако угрозы стачек со стороны работников лондонского транспорта постоянно присутствуют в новостях. Как правило, под Рождество и в начале учебного года. У машинистов поездов всегда находятся причины для недовольства условиями работы. И, как у многих других трудящихся, есть опасения за сохранность своих рабочих мест. С развитием технологий вся работа машиниста на некоторых линиях сводится к одному нажатию кнопки на станции. Поезд закрывает двери, едет к следующей и останавливается сам. Начиная с 70-х годов профсоюз транспортников вел непримиримую борьбу за гарантии улучшения рабочих условий. В ходе переговоров во время предыдущей крупнейшей забастовки, которая парализовала Лондон в 2004-м, лидер профсоюза Боб Кроу, например, требовал обещаний сокращения рабочей недели до 4 дней к 2010 году. Тогда профсоюз разорвал связь с лейбористской партией, связь, которая началась еще в 19 веке. Отношение британского общества к бастующим заметно менялось на протяжении последних десятилетий. В 70-е годы при всем недовольстве задержками и опозданиями можно было видеть некоторый уровень народного сочувствия трудящимся. Сегодня, когда информация и документы о требованиях и переговорах между городской администрацией, правительством и лидерами профсоюза доступны каждому, когда известно, сколько бизнес-проектов лопнуло из-за остановки транспорта и сколько людей потеряли работу, в век, когда каждый должен, как считается, уметь считать в первую очередь свои собственные убытки, поддержки бастующим практически нет. Имея доступ к информации, общественность делает выводы. На этот раз на крупном сайте общения Facebook появилось сразу несколько сообществ с названиями вроде «Машинисты, жадные эгоисты». В первый день забастовки каждое из сообществ набрало тысячи членов. Потери от остановки метро оцениваются приблизительно в 50 миллионов фунтов в день. Рик Льюис, представитель компании Global Partners.
Первая причина потери продуктивности труда – это то, с какими сложностями люди добираются на рабочие места и просто опоздание. Во-вторых, тратится время на разговоры об этих неприятностях и о том, как же им добираться завтра, если забастовка продолжится. В-третьих, когда люди наконец готовы приступить к работе, то выясняется, что те, с кем они собирались связываться по делу, другие работники лондонского Сити еще не прибыли на место. И в-четвертых, после обеда люди пытаются сообразить, как же им теперь попасть домой.
Не только лейбористы, но даже известный своими левыми убеждениями мэр Лондона Кен Ливингстон считает акции подобного рода несправедливыми. В этом сентябре из 12 линий метро 9 закрылись более чем на сутки. Известно, что во время переговоров две компании получили все гарантии, которые добивались их лидеры – сохранение рабочих мест, пенсионного обеспечения и прочего. Из всех работающих британцев, пожалуй, одна королева имеет подобные гарантии. И тем не менее, один из профсоюзов объявил об остановке работы. Премьер-министр Британии Гордон Браун заявил:
«Эта акция причиняет огромные проблемы жителям города и нарушает работу множества предприятий Лондона. Бастующие должны вернуться на рабочие места как можно быстрее. Как я понимаю, переговоры продолжаются, но не может быть ни одного оправдания для такого нарушения движения по всему городу».
После 9 часов переговоров с лидерами профсоюза управляющий директор London Underground Питер О'Тул высказался перед прессой следующим образом.
«В дополнение к этим возмутительным неудобствам, причиненным Лондону, по большому счету, эта акция может оказаться непродуктивной для самого профсоюза. И этот довод мы пытаемся донести сейчас до активистов. Проявляя упорство и настаивая на забастовке, они сами наносят вред тем путям развития ситуации, которые они сами хотели бы видеть в будущем».
Видимо, руководитель лондонской подземки имел в виду решение о применении современных технологий автоматических поездов. Поезда без машинистов уже много лет существуют в некоторых городах, например, в Париже. Они более надежны и легче в управлении при восстановлении после аварийной ситуации. Даже древняя лондонская подземка местами технически готова к применению этих технологий, но решение об этом лежит исключительно в области политики. Единственный тип бизнеса, выигрывающий от остановки транспорта, это интернет-магазины. И, конечно, сетевые дневники акул лондонской биржи становятся вдруг интересным чтением. В напряженной жизни брокеров вдруг появляется необходимость прогулки пешком и разговора с совершенно незнакомыми людьми. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Эта история завершает первый час утреннего эфира нашего, но впереди час следующий, тем много, оставайтесь с нами. Ну, а я напомню, что сегодня мы задаем вам вопрос, какого министерства не хватает в российском правительстве. Ну и вот, например, Николай Борода написал следующее: в грабительском правительстве сколько министерств не создавай, но все равно они будут грабительскими. Ну, мы еще продолжаем получать ваши сообщения на пейджер, естественно, по ходу следующего часа буду их читать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Провели спецмероприятие. И сотрудник счетной палаты Юрий Гайдуков был задержан.
Случившееся, я считаю, происшедшее преступлением вызвало большую напряженность во всем.
Хамас, несомненно, является враждебным образованием также и для Соединенных Штатов.
Ни отдельные лица, ни компании не должны получать возможность контролировать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».